брёшка.
Всем привет, друзья! С вами снова подкаст «Мужской разговор». Я его ведущий Ярослав Булатов. Сегодня у нас в гостях вор женских сердечек, современный поэт Дмитрий Кравченко. Привет, Дим.
Привет. Вор.
Блин, такая у тебя необычная профессия для современного мира.
Достаточно.
Честно говоря.
Для современного мужчины.
Да, и для современного мужчины. И вот, собственно, я, насколько знаю, ты борец.
В прошлом, да. Ну, как, прошлых борцов не бывает, ну да. Да, борец.
А ты сколько занимался, со скольки лет до скольки?
С 9 до 25. 16 лет, получается.
Ты начал писать, насколько я помню, в 16, да? Открылся, так скажем, твой талант. Как твои пацаны...
Сложно.
Восприняли.
Борцовское сообщество очень сложно такие моменты воспринимает, но не все борцовское сообщество. Вот мы недавно встречались с Сан Санычем Карелиным и как раз разговаривали на тему того, что все равно, даже будучи в профессиональном спорте, неважно в каком, человек должен развиваться духовно, культурно и так далее. И читать обязательно. Вот в нашем виде спорта, к сожалению, очень много встречается кадров, которые считают, что это не важно. Mm-hmm. И поэтому наша задача показать, как это может менять жизнь людей, спортсменов, неважно кого.
Ну, спорт достаточно, да, потому что короток, скажем, век спортсмена, в любом случае, особенно, мне кажется, в таком виде спорта, как борьба, травматично достаточно. Вот. Я не помню, кто сказал фразу такую: «Борьба – это не шахматы, в ней думать надо», да?
Ну да, где-то проскакивала, да, проскакивала такая фраза.
Ну так и что вообще, как это была агрессия, неприятие или все-таки...
Нет, это стёб был.
Стёб.
Это стёб, да, это больше стёб был, типа, а что ты там стихи пишешь, что твои стихи, что, куда, да-да-да. Сейчас мы видим, кто прав оказался.
Ну, согласен, конечно. Слушай, и вот ты говоришь 16 лет. А как вообще это происходит? Это талант от Бога или как это...
Ну, по большей части, наверное, да, поэзия — это что-то оттуда, из другого мира к тебе приходит. Но все женщины виноваты. Женщины. Я влюбился тогда в девочку в 16 лет и написал первые стихи. Вот, поэтому это именно вот каждый человек пишет вот в этом возрасте, 14-16, пытается, по крайней мере, потому что тебя распирают чувства, эмоции по разным поводам, и единственный доступный способ, как эти эмоции выплеснуть, это бумага. И все берутся. Я уверен, что и у тебя были.
Да, попытки. Я вспоминаю просто. Там можно кринжа, конечно, словить. Слава богу, это не сохранилось, честно говоря. Там что-то про солнце, про лучик. Ну
вот, ну было же. Было и так у всех.
Ну а у тебя были прям с первого раза успешные стихотворения?
Ну я не скажу, что успешные, но хотя бы не стыдно. То есть это был... поток мыслей, но там даже сейчас, спустя время, посмотреть, это не абсурдный поток мыслей был.
Угу.
Плюс потом же я начал все равно и дальше писать, развиваться в какой-то момент, изучать.
А помнишь первые пару строк?
Да, я влюбился, как мальчишка, в твой прекрасный милый взгляд, и улыбка словно книжка, ее прочтешь и будешь рад. А фигура так красиво вскружила голову мою, и голос нежный, как перина, тебя я, кажется, люблю. Ну, коротенько было.
Блин, ну это круто, ребят, поставьте лайк, это, блин, для первого стиха. Я говорю, у меня там лучик, хренолучик, люблю, трамвай куплю. Грубо говоря. И очевидно, что я не продолжил свой творческий путь.
Ну, слушай, тут, опять же, вот это поверье, что писатель не может не писать. То есть, если ты не продолжил, ну, значит, это не твое. А если бы это было твое, ты бы просто не смог остановиться.
100%. Слушай, вот как вообще ты оцениваешь современный мир, да, там, с точки зрения того, что, ну, поэзия, ну, не в лучшем сейчас, да, там, времени своего нахождения, так скажем. Ну, то есть, вот был Серебряный век, и люди, ну, очевидно, они зарабатывали этим, да, и, в принципе, это было хорошее развлечение, собирались целые залы, люди там выступали, их слушали, то есть, ну, был хороший бизнес, да, открывались прям салоны, и издательство было, в принципе, неплохим бизнесом. То есть, как вот сейчас обстоят дела? Как сейчас?
Конкретно с поэзией?
Да.
Плохо, очень плохо, потому что поэзию даже не покупают. То есть издатели не берут поэтов издавать, потому что поэзию не покупают. То есть бизнес же должен крутиться на том, что не автор, а жанр. Например, жанр покупают. То есть классиков берут Есенин, Пушкин, Маяковский, шестидесятники, да, но современную поэзию нет. Поэтому авторам приходится выкручиваться за свои деньги, издавать книги, искать, как их продать, искать способы набора аудитории, чтобы эта аудитория покупала книги, приходило издательство с конкретными бизнес-предложениями, когда у тебя есть аудитория и так далее. И все это вот такой большой замкнутый круг. К сожалению. Поэтому не лучшее положение абсолютно. Но мы работаем над тем, чтобы запустить заново этот цикл, и поэзия вернулась в тренды современные.
А может, интересовался вот в Японии там хоку, если я не ошибаюсь.
Хоку,
вот.
Хайку, да.
Как там сейчас вообще?
Нет, я не знаю. Не сложно, знаю, сложно интересоваться поэзией на другом языке. Очень сложно, потому что ты не понимаешь, что там происходит, что является хорошей, что является плохой трендом и так далее. Это очень сложно понять. Но японское поэтическое направление, оно всегда было развито. Оно, мне кажется, появилось даже раньше, чем наше или европейское. И оно будет жить, оно будет жить. Не знаю, насколько оно сейчас там обстоит, конечно. Но я думаю... Ну, у нас есть и русские издатели прекрасные, которые пишут хоку. Угу. То есть тоже можно почитать. Есть у нас... Фамилию не помню, по-моему, Анатолий его зовут. У него есть фишка такая. Он поднимается на вершины горные и гири там поднимает и ставит рекорды. И он пишет хоку. И у него очень много книг вышло по хоку.
Слушай, у вас поэтов, походу, это в тренде силовые виды спорта.
Да. Поэзия и силовые виды спорта где-то сейчас очень рядом стоят.
А как вообще ты оцениваешь, то есть вот поэзия или рифма, она эволюционировала, то есть с Серебряного века, то есть вот с ее, можно сказать, расцвета, да, ну или не то чтобы, может, не расцвет, может, поправь меня, ну, по крайней мере, я только и знаю, собственно говоря, там, поэзию, но я не фанат, скажу честно прям, но, тем не менее, в школе учил, что-то помню, там, Пушкин, Есенин, всех этих ребят знаю, мы писали даже про них подкасты, ну, собственно, такие хорошие, исследовательские, так скажем, их личной жизни. Вот. Как ты считаешь, с того времени что-то изменилось, или все-таки мы вот едем на той же лошадке?
Смотря, ну, как бы, Серебряный век, я не скажу, что Серебряный век сильно изменился там по отношению к Золотому веку, Пушкину. И мы вряд ли изменились очень сильно по отношению к Серебряному веку, потому что но единственное изменение, которое произошло, это лингвистическая база обновилась, то есть какие-то слова ушли, я больше не использую, а какие-то слова появились. И логично, что нужно сейчас писать на том языке, на котором люди разговаривают, чтобы это было доступнее и понятнее в будущем срез того, что происходит сейчас, когда потомки будут читать эти тексты. Но в целом та же силлаботоника, она осталась, от нее никуда не денешься. Да, появились какие-то современные течения типа верлибра и всего остального, но я их не понимаю. Может быть, нужно время, чтобы прошло, и я это понял. Но для меня пока что на сегодняшний день это что-то очень, ну, назовем это словом, необычное и странное. Вот. Примерно так. А в целом та же рифма, те же мысли, те же темы, которые поднимаются, просто время поменялось, 100 лет прошло, а так все то же самое.
А общество вообще поменялось? То есть отношения людей, стали они люди более осознанные, более современные? Мне кажется, вы, поэты, творческие люди, вообще более остро чувствуете реальность, да, там, и в целом эмоциональная составляющая, да, там, общество, взгляды, течения, то есть вот на твой мнение какое?
Можно классика процитировать. Москвичи практически не изменились, только квартир на вопросах немного испортил.
Да, мастер Маргарита.
Да.
Воланд.
Вот, да, поэтому... Ну, я не знаю, а что тут... Ну, что может измениться, например? Ну,
не знаю, просто время сейчас стало очень быстро идти, и жизнь стала такая клиповая, все как-то стало более...
Это только в цифровом пространстве, а во всем остальном законы физики-то не изменились, время течет, как и текло. Только в интернет-пространстве все происходит гораздо быстрее. Ну да, может быть, мы добираемся из одного места в другое быстрее, и все. А в остальном люди...
Но мы же стали жить в этом пространстве, нет?
Влияет ли это как-то на поэзию?
Ну, нет. Вообще, на общество.
На общество?
На наши взаимоотношения.
Ну, мир явно стал быстрее, тут как бы отрицать не стоит. На взаимоотношения людей друг с другом люди стали чаще пренебрегать другими людьми. Ну, даже если мы возьмем отношения сейчас считается нормальным, что ты какое-то время побыл с человеком, попрощался, сказал ему за все спасибо и пошел за следующим человеком. То есть люди раньше целую жизнь вместе жили, им было мало. А сейчас 5-10 лет там, в браке, в отношениях, окей, здорово, ну, мы, я пошел дальше. Ну, наверное, вот в этом плане тоже очень сильно ускорилось.
То есть вот это вот, мол, я стал каким-то другим или там иду дальше, а ты этап, тебе это ну, не близко?
Нет, нет, я консерватор во многих вещах, в том числе в семейных ценностях. Я считаю, что семья должна быть одна, крепкая и на всю жизнь. Вот. У меня в этом плане ценности абсолютно консервативные. Я, почему у меня и в текстах очень часто проскакивает, что я не в том веке живу, что я родился, мне кажется, надо было лет на 100 раньше рождаться, но я родился сейчас, приходится как-то адаптироваться, подстраиваться под современные реалии.
Угу. Мы это еще обсудим. Вот. Еще вопрос такой вот. Как ты относишься к изменениям в языке? Сейчас много вот этих споров по поводу феминитивов и так далее. Ты как вообще к этому?
Ну, к феминитивам я отношусь очень... Я сложно их принимаю, и очень сильно режет слух, и я всегда стараюсь поправлять. Я не знаю, как будет дальше, как будет общество меняться, и будут эти феминитивы приживаться или нет, но если брать конкретно нашу сферу, то поэтесса, ну, звучит не очень. Для меня, например, я всегда говорю «поэт». Я слово «поэтесса» не использую. Я говорю «поэт», «она поэт», «он поэт». И многие как раз-таки поэты-женщины прошлых годов, они тоже говорили, что мы поэты, мы не поэтессы. Хотя уже тогда слово «поэтесса» было. Они говорили «нет, мы поэты». Сейчас феминитивов, ну, странно, там, докторша, докторка, я не знаю, как сейчас это происходит. Кто-то педалирует эту тему. Добьется он успеха или нет, интересно будет посмотреть. Интересно будет посмотреть спустя там 10, 20, 30 лет, останется это в языке или нет. Если брать какие-то другие изменения языка, они неизбежны, потому что общество совершенствуется, научно-технический прогресс идет, появляются какие-то новые вещи и новые слова. Ну вот с заимствованиями, конечно, тяжело. Вот всякие краши и так далее. Вот когда эти слова появляются, ты не знаешь, что с ними делать. С одной стороны, ну, вроде вошло в обиход, и надо как-то его использовать, но ты понимаешь, что для поэзии, например, это слово пока что не подойдет. Потому что это, ну, прям жаргон-жаргон, сленг. А поэзия все-таки подразумевает использование... каких-то литературных.
А вот еще есть такие, знаешь, течения тоже современные, которых, я не знаю, правда, мне кажется, такого и не было, что ли. Вот культура отмены, толерантность всеобщая, либо, наоборот, неприятие, радикализация. Как вот это?
Я несколько лет назад был автором как раз-таки песни, которая в тренд залетела «Нас не отменишь». Вот, и нас не отменишь, нашу культуру не отменишь, и, ну, я не знаю, что должно, у кого хватит сил отменить нашу культуру многолетнюю, многовековую и такую сильную, которую знает весь мир, и которую смотрит наших авторов, там, Тарковского, того же весь мир смотрит, Эйзенштейна, читает Достоевского, Толстого, весь мир. Значит, ну как они собираются кто-то что-то там отменить? Нет, мы будем за это бороться. Я первый буду бороться за это, за нашу культуру.
И как тебе Достоевский?
Прекрасно, прекрасно. Единственное, что, конечно, может быть, нужно чуть-чуть поменять школьную программу. Но я здесь не лезу, я абсолютно не профессионал в этой сфере. Но мне кажется, что с учетом того, что поколение современное, оно развивается медленнее, хотя мы говорим, что мир быстрый, да, поколение развивается медленнее, им Достоевский, скорее всего, в школе будет непонятен.
Ну, мне тоже он был не особо, ну, я вот, тебе скажу честно.
Вот, да.
Поэтому... Я вообще вот это не очень, ну, так скажем, ну, это взрослые, мне кажется, тексты, и вообще вот этот экзистенциальный кризис и страдания постоянные. Ну, это тяжело, да, когда у нас вся культура этим пропитана.
Но это очень глубокий автор, это очень глубокий автор.
Да, не он один просто.
Понятно, что не он один, мы же просто про него заговорили.
Да-да, ну я вообще имею в виду, там, допустим, даже «Герой нашего времени», преподавать его в школе, мне кажется, это тоже тяжеловато. Ну, в плане того, что это неоднозначные все такие... вещи, которые...
Нет, много тех произведений, там, и «Герои нашего времени», которые написаны были гораздо раньше, чем там Достоевский писал и так далее. Возможно, нужно некоторые вещи пересмотреть. Возможно. Но, опять же, тут пусть этим занимаются профессионалы, которые считают, вот, есть школьное образование, есть школьная программа, пусть они смотрят и, там, не знаю, проводят соцопросы и так далее. Я бы, ну, поднял некоторые темы в плане смены репертуара в школе. Ну, может быть, и получится поднять эти темы. Я же в этом году еще и стал голосом Достоевского.
Ты как?
А скоро выйдет один проект, очень интересный, на многих площадках. И там за Достоевского читаю я.
Mm-hmm.
Да, поэтому... Интересно, кстати, кто-нибудь услышит и напишет мне о том, что, Дима, мы вас узнали. Ну, можно сейчас прям найти в Ютубе mm-hmm. тизер проекта, который готовится выйти, и там мой голос, так что все в ваших руках.
Да, ребята, вообще напишите, как вы считаете, то есть вот такие авторы, как Достоевский, они, как вы вообще воспринимали их в школе, напишите в комментарии, нам будет интересно почитать. Да, вот. У тебя 4 высших образования.
Ну, плюс-минус, да, там, у меня даже 5, может быть.
5?
Да. Первые 2 это были экономика и юриспруденция, я получил параллельно 2 образования. И потом я пошел в аспирантуру, это 3-е, по сути, образование, и закончил аспирантуру. Параллельно с ней я учился в актерском, и потом уже, когда переехал в Москву, я пошел во ВГИК, поступил. То есть первое образование, экономика, юриспруденция, это были больше потому, что надо галочку поставить, а
мама,
актерское...
Папа, да?
А?
Мама, папа
настоят. Ну да, ради родителей, ну вот я туда только смог поступить, а вот актерское и сценарное — это уже то, что я сам хотел, то, куда я сам пошел и к чему хотел учиться. Поэтому тут не то, что зачем, а вот потому что так сложилось.
Не, ну, да, логично, в принципе, все. А как с актерством вообще?
Ну, я сейчас не снимаюсь нигде. Я снимался, когда только переехал в Москву, потому что нужно было деньги зарабатывать.
Угу.
И брался за все эпизодные роли, которые только появлялись. И, ну, с моим типажом очень сложно попасть на какие-то хорошие роли. Вот. И я брался за то, что давали, чтобы зарабатывать. Ну, там, набрал какую-то базу работ небольших. И там они даже... Ну, были моменты, когда я там Саша Таня снялся, и они поставили мой эпизод в рекламу на весь день. И весь день я на ТНТ, там, после каждой... Ну, в каждом рекламном выпуске практически я был. Мне очень много людей написали: «О, ты в кино снимаешься?» Я думаю: «Да, у вас... представления о кино немножечко неправильные». Вот, но сейчас нет, сейчас... Ну, как бы в эпизодах нет смысла мне сниматься сейчас, а на большие какие-то роли, я не знаю, пока не предлагают. Предложат, я с удовольствием пойду.
А какое вообще кино тебе, вот ты говоришь, там, слабое представление о кино, тебе самому что нравится?
Мне? В плане смотреть?
Ну, вот что ты считаешь крутым кино, допустим, российским?
Крутым российским кино. Старую школу, скорее всего, старую школу.
«Сталкер» Тарковского.
Ну, Тарковский тут явно тут даже говорить не о чем. Это признанный гений кинематографа. Но современным потребителям кино очень тяжело воспринимать Тарковского, потому что, опять же, вот то, что мы говорили, все ускоряется. Тарковский очень медленный. То есть у него немного другой стиль был съемки. Сейчас кино очень быстро. Если брать наши отечественные проекты современные, то мне очень нравится то, что делает «Среда» Цикало. Он очень хороший сериал снимает. Очень хороший. Мне очень нравится. Практически все проекты, которые сняты кинокомпанией «Среда», мне очень сильно нравятся. Вот. И я стараюсь следить за их какими-то новинками. Вот, очень заходит.
Что вообще означает быть поэтом в современную эпоху? Я вот плохо себе представляю.
Как процитирую? «Быть поэтом — это значит тоже, если правды жизни не нарушить, рубцевать себя по нежной коже, это тем ласкать чужие души», там как-то так. В современном мире, да, я не знаю, не так много поэтов, чтобы можно было ответить на этот вопрос. По себе, ну, быть поэтом в современном мире — это тяжелое бремя, я всегда так говорю. Что, в принципе, быть поэтом — это бремя, а в современном мире, с учетом отсутствия признания, принятия и популярности жанра, это еще и тяжелое бремя. Вот, наверное, так бы поэтому в современном мире быть. Ну, кому? Кому она нужна? Вот выйди сейчас на улицу, спроси, проведи небольшой соцопрос. В 100 к 1 можно. Вот, поэтов назовите, современных поэтов. И просто пустые строчки будут, потому что никто не интересуется этим жанром.
А вообще, что по авторам? Ну, то есть, если не брать поэзию, прозу?
Прозу много современной. Много, ну,
сейчас... Тебе что нравится?
А, что мне нравится в современной прозе? Слушай, я читаю то, что мне дают мои друзья-издатели, по большей части. Я очень со многими издателями дружу. Вот, там, Таня Соловьева из Репол издательство. Вот я постоянно к ней в гости приезжаю, она мне всегда там, вот это надо почитать современное, вот это, я просто лежу. Но я больше классику читаю, я к современным сложно, сложно подхожу, а классику у меня всегда огромное количество книг стоит. Сейчас я купил перечитать 4 книги Булгакова, я сейчас дочитываю Гоголя, и купил 4 книги Булгакова, чтобы перечитать все произведения. Ну, то есть «Мастер и Маргарита» у меня дома всегда стоит, а именно тех произведений, которых у меня нет, купил перечитать. Я больше по классике.
Пелевина?
Не читал ни одно произведение. Знаю, естественно, но ни одно произведение не читал.
И вообще современников особо, в общем...
Да нет, много современников читал, но...
А как относишься к простому жанру? Ну, то есть, это вот Пауло Коэльо, допустим, вот
современный. И это тоже читал, что там у него, 11 минут, да?
11 минут, «Алхимик».
«Алхимика», да, читал 11 минут, читал. Там, ну, это давно
«Пятая очень. Гора», по-моему. Ну, я думаю, в школе
тоже. Давно читал. Ну, кто еще из современников? Биг Бедер, даже «Любовь живет 3 года», да?
По-моему. Да там много, да, эти хорошие сейчас.
Ну, скажу. Просто для знакомства. То есть, я про Минаева я читал, например, «Духлес», что там, «Зателки 2», «Видиоты», некоторые его произведения читал, потому мне понравилось, потому что он пишет современным языком, это очень хорошо написано, и я, соответственно, это читал.
Ну, давай тогда к твоему творчеству, к твоему популяризации творчества. То есть, как ты вообще дошел до этого, до чат-рулетки, то есть, и, собственно, вот...
От отчаяния я уже не знал, что делать. Я не знал, ну, я 15 лет пишу стихи, а толку никакого нет. Пишу. И каждый день выкладываю по несколько постов в социальных сетях, и ничего не получается. И вот был еще один способ попробовать... популяризировать это творчество через ту сферу, в которой я еще не был, через YouTube. Потому что меня в YouTube не было, и я туда ворвался, и вот получилось, оказывается. И до сих пор пока не планирую останавливаться. Потому что, ну, двигается сейчас, конечно, медленнее, чем в прошлом году, но пока еще двигается, поэтому будем работать в этом направлении, чтобы дожать, выжать максимум из чат-рулетки.
Ну, ты считаешь, это именно благодаря работе на контрасте?
Да. Это уникальное сочетание поэзии и юмора, которое мне удалось найти. Я думаю, что в этом вся основная фишка. Это позволило охватить широкие массы. И охват широких масс позволил показать этим массам, что есть качественный продукт, на который они остановились. То есть не только чат-рулетка, но поэзия и голос, там, я не знаю, и все остальное вот на этом. То есть проблема... качественного материала показать его огромному количеству людей. То есть, ну, к примеру, если ты знаешь, что есть хорошие стаканчики для кофе, в которых не горячо, которые, например, сделаны из хорошего материала, который можно потом переработать и так далее, но об этих стаканчиках никто не знает. При этом, если ты покажешь, грубо говоря, всему миру эти стаканчики сразу обретут популярность, потому что это качественно хороший продукт. Так и здесь. У меня не было возможности показать всему миру, что есть я. Вот Дмитрий Кравченко, поэт там и так далее. А здесь эта возможность появилась.
Ты получаешь удовольствие от этого вообще?
Каждый день. Я занимаюсь сейчас тем, что мне очень сильно нравится. И это здорово, что мне удалось там уйти из офиса в прошлом году и заниматься только творчеством.
Угу. А кем ты работал?
Менеджером. Просто менеджером.
Ну, то есть вот эта чат-рулетка тебя вытащила, так скажем.
Да, ну, поэзия скорее вытащила, да. Ну, поэзия, совмещенная с чат-рулеткой, да, вытащила меня из офиса.
Сколько тебе приходится перерабатывать материала, чтобы вот один выпуск собрать?
По-разному. Иногда бывает, что один выпуск собирается за эфир. У меня же каждую пятницу, субботу идут эфиры в Ютубе. Вот иногда за один эфир можно собрать. А чаще всего приходится сидеть вне эфиров и записывать реакции по вечерам, чтобы собрать материал. Потому что, ну, во-первых, чем дальше все это идет, тем чаще узнают, и это уже не идет в реакции, потому что там все равно нужны какие-то эмоциональные всплески для аудитории. А так нет, садишься вечерами и пытаешься что-то записывать без эфира. Просто, ну, и там получается быстрее, потому что не отвлекаешься на чат, на запросы чтения стихотворений, ты просто собираешь материал.
Это можно, да, назвать какое-то взаимодействие с целевой аудиторией?
Да, ну, по сути, у меня же основная цель какая? Популяризация поэзии, не только меня, но в целом сферы. Поэтому каждый контакт с аудиторией, который позволяет ей заинтересоваться сферой моей, это работа с целевой аудиторией.
У тебя бывают творческие кризисы?
Постоянно. У всех творческие... Они живут в кризисе, творческие люди. Как они просто иногда из него выбирают. Никак, ты просто принимаешь факт того, что ты живешь в постоянном кризисе. От этого никуда не деться. Постоянная внутренняя борьба, какие-то переживания и так далее. Ты просто в этом находишься, и все. И в какой-то момент тебе надо осознать, что от этого никуда не деться. Ну и как каждый делает выбор, многие поэты сделали выбор уйти, не смогли с этим справиться. Я пока справляюсь. И вот надеюсь, что буду справляться до старости, а там, конечно, кто его знает, чем он будет.
Слушай, ну вот ты получаешь вот эти эмоциональные реакции, отдачи в большинстве своем от женщин. Как у тебя вообще с личной жизнью на этом фоне? Как с самооценкой?
А это никак не влияет на самооценку, вот то, что происходит в чат-рулетке. Я получаю настоящую отдачу на концертах. Когда я приезжаю, сидит полный зал, и мало того, что зал принимает то, что происходит на сцене, зал еще после мероприятия, все ждут, чтобы была возможность там пообщаться, сфотографироваться или еще что-то. Вот это лучшая отдача. И я не скажу, что это как-то помогает в личной жизни. Наоборот. Наверное, это тебя от личной жизни все дальше и дальше отталкивает.
Из-за загрузки или из-за чего?
Из-за загрузки, да. Ну, не знаю, мне кажется, наверное, сложно построить отношения с артистом, потому что он постоянно, находится во внимании других людей, б, он постоянно, в разъездах каких-то. Как здесь построить взаимоотношения, я не знаю. Что, как этот пазл должен сложиться, я очень надеюсь, что он сложится. И было бы очень круто, если бы он сложился.
У тебя сейчас...
Нет, сейчас ничего нет.
Нет. Ищешь?
Ну, я
и
не
как
скажу,
это вообще
что
возможно?
Ищу. Да, не скажу, что я ищу, вот прям намеренно сижу. Нет, у меня установлена приложуха по знакомствам. Я периодически захожу, то просто посмотреть, ну, так поклацать, когда есть время, просто отвлечься, типа, о, класс. Ну, я что-то поклацал, посмотрел, убрал, и все, и забываю про это. Да и сложно, ну, когда и где познакомиться, с кем.
Ну,
а главное, как... не только когда и где, а с кем.
С кем? Как это, в библиотеке.
В библиотеке. Ну, отлично, мне кажется, это будет самый лучший вариант. Так, мне кажется, так оно и произойдет. Ну, не в библиотеке, а там на какой-нибудь...
Скажи библиотеку слушательницам.
Да.
Где ты бываешь?
Уже не бываю, я отработал 1.5 года, хватит. Нет, ну, скорее всего, это где-то вот будет в таких книжных, ну, типа... Фестиваль, выставка, что-то такое вполне возможно. Там, да.
Ну, у тебя девушки в большинстве своем были, то есть вот...
Спортсменки.
Спортсменки, да?
Да,
я спортсменки. То есть все-таки по прошлому опыту.
Да, да. Но не то, что по прошлому опыту. Вот тоже сейчас смотрел интервью Сан Саныча. Он сказал о том, что... почему все это в спорт объединяется? Потому что... Ты понимаешь, что человек проходит, и человек понимает, что ты прошел, например, потому что вот эта спортивная движуха, там, дисциплина, достижение цели, как-то приоритеты, ты это понимаешь. И поэтому мы очень быстро находили общий язык со спортсменками, потому что я много лет в спорте, они много лет в спорте, у нас как-то очень быстро вот все. Много тем общих для обсуждения сразу появляется, потому что спорт у нас в стране... Очень массово. И оказывается, очень много общих знакомых, очень много разных аспектов, которые можно вечерами, лежа вместо фильма, там, разговаривать, например. Очень часто же сейчас люди не знают, о чем поговорить. Вот, я все чаще там на какие-то встречи прихожу, и я понимаю, что, мне особо... Ну, это, наверное, в Москве. То есть в Ростове у меня такого не было, а в Москве, да. Ты приходишь, и ты понимаешь, что особо не о чем разговаривать, потому что, очень много потребительского отношения со стороны девушки. Она чего-то ждет от тебя, а ты... Ну, а мне хочется поговорить, обсудить. Там. Сидим мы недавно, и я начинаю перечислять там фильмы, например. Я говорю, окей, давай поговорим о кино. Там, смотрела вот это. Нет. Я говорю, ладно, фигня. Какие твои годы, еще посмотришь. Читала вот это. Не, не читала. Я такой, ладно, там, типа, посмотришь. Окей, там. Ты начинаешь перебирать темы. Ну, я-то тоже не все темы знаю. Я там вроде, конечно, 5 образований, но не смогу поддержать тему ни по химии, ни по физике, ни по еще чего-то. Ну, достаточно обширное количество тем. Ну, о том же спорте. Я говорю, там... соревнования были такие-то, такие-то, или ты там знаешь такого-то, такого-то спортсмена. Нет, не знаю. И я понимаю, что говорить-то особо не о чем. Ну да, сидит красивая девочка. Наверное, ждет, что я там блогер-миллионник, и я сейчас, я не знаю, что, отвезу ее, может, куда-то там, или еще что-то. Или там все думают, что поэты олигархи, может быть, в современном мире. И так... Ну, я не знаю, как-то женская психология работает. Вот, и говорить с ней не о чем, смотреть на нее, ну да, прикольно, но мне 33 будет через месяц, я уже насмотрелся на что-то красивое и на разные формы, и там на все остальное, что только в жизни, наверное, не видел. Поэтому меня вот здесь надо удивлять, а не здесь там, а не вот так.
Ты вообще как думаешь, связано ли это? Вот спорт, он, в принципе, нас учит жертвовать чем-то ежеминутным ради чего-то, ну, большего впереди. Ну, то есть, такое, отказывать себе ради высшей цели, то есть, mm-hmm. да, то есть, тебе это вот, как думаешь, из-за этого ты до сих пор в поэзии и дошел до того, нашел форму донесения своих мыслей и творческого таланта, потенциала до аудитории, да, там, нетривиальным способом, на самом деле, да, вот это там.
Я бы не говорил о жертвах в этом случае, это скорее о мотивации и о цели, которую ты видишь впереди. Я эту цель вижу, и я к этой цели иду. Может быть, не теми способами, как в других сферах. Может быть, не теми ресурсами, которые есть у других. Но я эту цель вижу, я к ней двигаюсь. И я всем говорю, что, ну, наверное, надо делать так. То есть я к частичной реализации своей цели пришел спустя 16 лет жизни. Ну, маленький срок, большой, кто знает.
Ну, какой есть.
Да, 16 лет. Кто-то к этому идет год, два, три. Кто-то там только к концу жизни, кто-то после жизни получает признание, как многие представители моей профессии, только после жизни. То есть он всю жизнь работает в никуда, а после жизни вот он получил признание. Поэтому тут именно вот в цели и пути. Выбрал путь – иди, никогда никого не слушай. И с целью также определился, ну вот двигайся по этой цели.
А критика бывает? Часто встречаешь критику своего творчества или...
Уже нет. Ну, уже нет. Уже, наверное, сложно меня кому-то критиковать. Там, с позиции того, чего я достиг, кому-то сложно. Раньше, да. Но я старался не обращать внимания. Надо обращать внимание на ту критику, которая исходит как-то «Dolce laudare a laudato viro». Приятно получать похвалу от человека, достойного похвалы. Так и здесь. Важно получать критику от человека, которого ты считаешь, что он может критиковать. И вот так надо жить. Ну, то есть ты считаешь, что этот человек может тебя критиковать? Выслушай его. Прислушайся к его мнению. Сделай так, как он тебе говорит. Все остальное. Недавно сделал публикацию у себя в канале. Суть в том, что бы ты ни делал, и очень многие там ребята, у которых большая аудитория, говорят о том, что бы ты ни делал, всегда найдутся те люди, которые будут недовольны. Всегда. Вот, будешь ты делать только хорошее, найдутся люди, которые скажут, ну, это же не для нас хорошее, а для них хорошее. А почему для нас хорошее не делаешь? И тебя так или иначе найдут за что закритиковать. Поэтому тут вот надо придерживаться каких-то своих собственных убеждений в этом плане.
Знаешь, я тоже вот говорил уже, делали проект про писателей Серебряного века, и у них очень сильно отражалась их личная жизнь, да, в их творчестве. Ну, прям прослеживалось, да, те или иные периоды жизни у тебя как? Ты тоже вот свой личный опыт выплескиваешь?
А писатель не существует без личной биографии, так или иначе. То есть все, что происходит у автора, оно отображается в его этом самом творчестве, так или иначе. И потом вы, когда изучаете творчество автора, вы через призму его биографии понимаете, что он в том или ином тексте хотел сказать в этот промежуток времени и так далее, какую мысль он хотел донести. Взять же, изучить творчество всех авторов. Не все понимают Маяковского, например, ну, что он в текстах своих писал, если вы там не изучаете его биографию и так далее. Но есть у него знаменитое произведение «Письмо Татьяне Яковлевой». «Пять часов, и с этих пор стих людей дремучий бор, вымер город заселенный, слышу лишь свисточный спор поездов до Барселоны». Не следующий человек будет читать, и он не поймет, причем тут пять часов, поезда до Барселоны и так далее. А оказалось, что он Маяковский это писал, потому что он ревновал там свою женщину к Шаляпину. И в 5 часов отправлялись поезда до Барселоны, на которых Шаляпин уезжал, а женщина ходила вместе с мамой или с тетей, по-моему, провожать его, и Маяковский ревновал, и вот он так вот за это зарифмовал все. А, ну, поэтому и надо изучать биографию авторов, чтобы понимать, что они хотели сказать.
Так, прочитай какой-нибудь последний свой
Из последнего.
Чтобы мы чуть-чуть поняли твое душевное состояние.
Мое отношение к Москве, да. Устало таял серый снег. Москва не плачет, она готовится к весне. Купает вещи в белизне и в ящик. Достанет только к ноябрю, когда все съежит. Людей, курс доллара к рублю. Я хоть Москву и не люблю, но все же она пленяет и влечет. Из табакерки она является как черт в моих стихов неровный счет. Как эркер, она их то ли зафонит, а то ли скрасит. Какими кажутся они для вас на фоне всей мазни и в массе? Москва готовится к весне довольно робко. Народ весь зол, почти к резне. Ни на парковочных мест нет, ни в пробках. А мне, по сути, хоть бы хны. Не пробиваем. Сырок, бутылочка лыхны, за ней бутылочка апсны. Не жду ни в марте я весны, ни в мае. Свалить бы к бате на юга, залечь на днище, чтоб все московские снега меня, любителя, сбегать туда, где каждый третий гай, не ищут.
Классно, ребята, это лайк, подписка. Ты, получается, ты в Ростов хочешь убежать, да?
Еще дальше, в Армавир.
А, в Армавир, еще южнее.
Там сейчас тепло, хорошо. Еще, ну, если здесь плюс 15 сейчас, там, я думаю, около 25, наверное, будет. Поэтому да.
Ну и как тебе вообще Москва? Ну, то есть тебе... Ну, я понимаю, услышал, что ты ее не любишь. Ее мало кто любит, но тем не менее, когда сюда переедешь, уже когда возвращаешься домой, ну, максимум неделю, две, становится скучно. Тебе как?
Скучно становится, да, но домой-то я езжу за эмоциями. Увидеть родителей, увидеть друзей, погулять по родному городу, по одному, по второму, что-то вспомнить, с кем-то пообщаться, сделать какие-то дела, помочь там в чем-то. И потом обратно возвращаешься в работу. То есть, наверное, если бы работал аэропорт в Ростове или был аэропорт в Армавире, вполне возможно, что я с моим родом деятельности мог бы и там жить спокойно. Оттуда летать на концерты, там сидеть, писать. И
а там ты же... смог бы там писать? Ведь ты же сам сказал, что кризисы у тебя...
А какая разница, где писать? Главное, на своей земле. То есть писатель не может писать за границей, это да, на своей земле какая разница, где писать? Ты же черпаешь истории из окружающего тебя мира. Плюс я же не сижу только на месте, я сам путешествую по стране, знакомлюсь с людьми, общаюсь. В той же... Ну, я не скажу, что я... Но у меня все написано, если брать из прозы, у меня все написано про Ростов. Поэтому про Москву особо ничего нет. Стихи, ну вот стихи о том, как я не люблю Москву. Здесь я работаю, я развиваюсь. Это большой город позволяет мне заявить о себе.
В эпоху всеобщей информации, доступности, да, к различным технологиям очень простой доступ, к тому же искусственному интеллекту. То есть вот как это, как ты думаешь, повлияет вообще на писателей, на авторов? Заменят или не смогут?
Я думаю, никак не повлияют особо.
Или станет, может, инструментом?
Слушай, так всегда были инструменты какие-то, которые помогали писать. Тот же генератор рифм. Как только появился интернет, генератор рифм существовал практически сразу. И я никогда не пользовался. То есть моя задача самому в голове найти рифму. Я знаю очень много авторов, которые такие, блин, я не могу найти рифму. Ты пишешь слово «любовь», и тебе кровь, морковь, бровь, ла-ла-ла-ла-ла-ла выдает, и ты такой, а, о, вот это слово подходит. И ты тем самым упрощаешь себе задачу. У тебя мозг не работает. Так и здесь. Искусственный интеллект, он-то может что-то создать, но в этом не будет человеческого. А это важный аспект литературы. Именно человеческое, душевное, что-то индивидуальное от каждого автора. Искусственный интеллект не сможет это повторить. Я очень надеюсь, по крайней мере. Будет странно, если искусственный интеллект все это повторит.
А что еще тебе нравится? Вот поэзия... Что еще? Ну, кино. То есть из кино. Искусства, кино.
Кино очень сильно нравится.
Живопись.
Я сейчас пытаюсь погружаться в музыку. Я вот сходил недавно на концерт Дениса Мацуева. Это было первое посещение филармонии у меня в жизни, классического произведения. Я сразу попал на Дениса Леонидовича. Это было прекрасно. Вот. И вот хочу постепенно погрузиться, потому что я абсолютно далек от музыки, абсолютнейший далек. И хочу в музыку попробовать погрузиться, чтобы начать ее понимать. Ну, классическую именно музыку, не современную, популярную, а именно классику.
А почему современную? Не нравится?
Нет, я ее понимаю. Ее типа не особо там, ну, в каком-то смысле...
Не слишком сложная?
Да, да, классические произведения все равно, они как раз-таки имеют, как поэзия, определенную историю. То есть автор, когда писал симфонию, коктейль или еще что-то, он писал ее под впечатлением своей жизни, и ты слушаешь эту симфонию, например, и читаешь биографию, и где-то же есть еще и описание того, что автор вел дневники в этот момент, когда он писал эту симфонию, и ты все это сопоставляешь. И сейчас, типа, почему ты песню написал? Братан, мы затусили вчера, вообще так получилось у меня. Что-то все, песня родилась. Вот как бы, или...
Ты к вот этим товарищам современного, так скажем, современной масс-культуры как бы не очень.
Нет, почему? Абсолютно нормально. Это явление. От этого никуда не деться. Есть... Я к этому отношусь как к музыке, под которую прикольно послушать, которая заедает. Не... Тексты я не беру в расчет, потому что тексты малое значение имеют в современной музыке. Бит, ритм какой-то, подвигаться, послушать. Да, мотив, который западает. Ну, классно. Классно, почему нет? Пусть делают. Единственное, что если вы делаете что-то вот такое попсовое, хитовое, малокультурное и так далее, ну, заходите чуть с другой стороны и делайте что-то хорошее, правильное, культурное там, и так далее. Не только показушничество, которое вы выдаете там в социальных сетях и во всем остальном. Ну, делайте что-то хорошее. Там, осознавайте того, что, грубо говоря, там, это очень сильно упрощает вашу сферу, вашу профессиональную сферу, в которой вы есть. Делайте для вашей сферы что-то, ну, что-то полезное. Вот чат-рулетка и поэзия, они, скорее всего, очень сильно упрощают поэзию. Но я при этом езжу по школам, по университетам, я провожу какие-то конкурсы для молодежи, которые позволяют им развиваться с другой стороны, чтобы сфера моя росла максимально.
Я правильно понимаю, что ты говоришь о том, что это большая ответственность. То есть большая аудитория.
Большая сила налагает большую ответственность.
Да-да-да, этот дядя Питер Паркера.
Да-да-да-да-да-да.
Ну, то есть ты к этому клонишь, да, что да, если абсолютно. У тебя есть аудитория, то ты обязан как человек, как творец или автор.
Инфлюенсер,
да, если да. Современный.
Ты должен осознавать эту ответственность, потому что сейчас... Очень многие инфлюенсеры, которые этими инфлюенсерами становятся, я не знаю, по воле каких случаев.
Ну, корейского башка рандома.
Ну да, 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 типа того, этот ГСЧ, я люблю говорить ГСЧ, потому что покер, генератор случайных чисел. Вот. Генератором случайных чисел просто выбирают людей сейчас, которые становятся популярными, и когда эти люди, ну, не осознают того, какое они влияние оказывают на аудиторию, и не помогают этой аудитории становиться лучше, а только еще больше вгоняют эту аудиторию в тупость, ну, мне тяжело на это смотреть, да. Потому что я именно топлю за образование следующего поколения.
Ну, то есть это возмущает fast life, fast, вот это вот все, fast, fast food, fast life, простые кайфы, простые эти.
Да, да, ну...
Ну, многие шафтеры сейчас вот этих песен, рыбачок, поют вещества разные. Я, кстати, да. даже не с первого раза это понял, честно скажу.
Ну, сейчас же завуалировано все это под разные слова.
Да, я потому что сленгом меня...
Нет, ну и в наше время пели. Рэперы же, все рэперы 2000-х годов, когда начинали.
Ну, там было очень все просто на самом-то деле.
Но это нам кажется, что просто, ну, да. Потому что мы знали эти слова. А, скорее всего, поколение, которое идет после нас, они же тоже, наверное, знают вот те выражения, которые там используют. То есть мы, когда слушали там Васю, Ака и Гуфа, мы все знали, что такое винт. И никто не думал, что это винт, который надо закручивать. Все знали, про какой винт идет речь. Вот так и сейчас, наверное, когда что-то говорят, то, там, что у них сейчас 4.20 популярно. Угу. 4.20, все прекрасно понимают, молодое поколение, что... То есть я не знал, думаю, 4.20, почему-то 4.20.
Я погуглил,
а оказалось, что это вот запрещеночка. А все знают, ну вот, дам 4.20, я не простой, хочу меня... Ну, а все слушают. И проблема в том, что из-за того, что... Он потом не говорит где-то у себя, ребята, я это спел, но это плохо, не надо. Но все слушают и думают, блин, ну дома 4.20, у меня рядом тёлочка, круто. Ну, наверное, так с тёлочками надо себя вести, назвать их тёлочками, брать 4.20, заливаться, все круто, у меня все так будет. И все. То есть не понимает современное поколение, что это образ просто-напросто не самый лучший.
И как ты относишься к вот этой недавно гремевшей культуре? Ну, и она не так не отгремела еще до сих пор. Для меня это вообще, сейчас сформулирую мысль, чтобы не материться, вот эта культура АУЕ, особенно там, ну, мы с тобой ровесники, собственно говоря, а я тоже там, из небольшого города, из Старооскола, там, Федя Емельяненко.
Да-да-да, я был недавно в Новосибирске.
Да, и у нас вот это, так скажем, видел я все плюс-минус последствия, не сами 90-е, но последствия их, и всего вот этого жести, которая творилась. Сейчас вот это вот слово пацана, романтизация, не показывают там, что действительно было и что толкало вообще людей на эти поступки, да, то есть, а именно то, что жрать было нечего, и тащили с заводов отовсюду там последнюю гайку, чтобы продать и чтобы хоть что-то наскрести, да, там магнитофонов не было, не то, что там и так далее, там, полки магазинов пустые, молока нет, водка самая дешевая. И именно все это толкало людей ради там, каких-то копеек на риск криминала, после которого они садились, блин, в тюрьму и до сих пор там сидят, собственно говоря. Ну, и да. Вот это сейчас опять романтизируется, да, там. И вот как тебе вообще это, да, там, особенно, я думаю, ты изучал. Еще и ГУЛАГ, да, там вот ну, в той литературе, да, там, и вот это тоже все же, оно все влияло на вот эту культуру.
Но я просто не заметил, чтобы сейчас это романтизировалось. Ну, вот слово «пацана» прошло, но был какой-то хайп после сериала, и все переживали, что будет романтизация, ля-ля-ля, ну, пару дурачков засветились в новостях, когда они там пристали в автобусе кому-то, к мужчине, типа, это что там, как, попытались гоп-стоп сделать.
Организовать.
Да, ну, сравнить гоп-стоп в 90-е и гоп-стоп сейчас, ну, это, конечно, немного разные вещи. Вот. Они попробовали, ну, уехали, скорее всего. Уехали, поняли, что...
В больницу.
Да, и это же не от большого ума происходит. Например, взять, наверное, историю 90-х годов и все бандформирования, и ОПГ и так далее, они же создавались не глупыми людьми. То есть это была отдельная структура, продуманная и так далее, которая, ну, существовала как явление на тот момент. И потом государство, соответственно, работало долгое время и много лет над тем, чтобы устранить бандформирование и организованные преступные группировки, и они с этим справились.
Ну, там с 98-го буквально по 2000-й.
Справились. Государство замечательно. Преступность снизилась вот в таком масштабе, которым она была в 90-х годах. И поэтому сейчас дети из-за того, что... Ну, они еще дети. Они посмотрели этот сериал, но они не понимают, что страна другая, что по одному звонку просто приезжают полицейские, и ты куда-то отправляешься. Поэтому 1, 2, 3 случая, и все. И пару отъездов на поселуху или за решетку, и все это заканчивается очень быстро. То есть как таковой романтизации, наверное, ее нет. Вопрос в том, что в маленьких городах, в твоем, в моем, до сих пор присутствует жизнь по понятиям. Но не по тем понятиям, которые были в 90-е, а просто жизнь по пацанским понятиям. Вот. И я там, когда смотрю слово «пацана», для меня это ясно, потому что я в этом жил. Я жил, я видел эти последствия, и я знаю, чем это заканчивается. А вся молодежь, которая смотрит, этого не видела. И тут уже работа родителей прежде всего, потому что первый социальный институт, в котором находится ребенок, это семья. И если родители не смогли ребенку объяснить, что это плохо, это неправильно, так не надо жить, нужно жить по-другому, последствия будут соответствующие. Но не скажу, что присутствует романтизация какого-то. Ну, может, я просто мимо этого как-то прохожу сейчас, и я нигде не видел, чтобы там писали, орали АУЕ и все остальное. Это же официально запрещено, у нас запрещенная организация. И все лозунги и цитирования сразу уезжаешь.
Как тебе вообще, тебе нравится, в какую, как меняется жизнь в стране, как вообще все это?
Да, да, все очень хорошо развивается, достаточно. Даже если проследить ну, последние, ну, я-то в Москве нахожусь последние 7 лет, и даже с момента моего приезда в Москву и до сегодняшнего дня она сильно изменилась. Достаточно сильно изменилось. Сергей Семенович работает на благо Москвы, и это видно. Ну, то есть не только мое, я и разговариваю с москвичами, которые до этого здесь жили, и очень многие говорят, что да, Москва очень похорошела, очень изменилась. Не могу сказать там про Ростов, То же самое. Но про Армавир могу сказать, очень сильно изменился в лучшую сторону. Я выезжаю в центр города. Я как бы любил тот центр, который раньше был. Серый, своеобразный. Но я сейчас выезжаю, я понимаю, что очень красиво в городе у меня, например. И в другие части города я выезжаю, понимаю, что очень красиво. То есть я с большим удовольствием возвращаюсь в свой город, чтобы погулять. В Москве я особо не гуляю. Езжу больше на машине, особо времени нет гулять, да и желания. Но в целом я вижу изменения, да.
Ну, а Краснодар, Сочи — это вообще что-то...
Краснодар не люблю.
Что-то новое.
В Сочи особо не был. Пару раз был, и то по рабочим визитам. А Краснодар не люблю.
Почему?
Ну, потому что если ты любишь Ростов, ты не любишь Краснодар. Это как с Москвой и Питером. Поэтому тут как бы так. Столица родного края, но как город, нет, мне абсолютно не нравится. Абсолютно не нравится. Не знаю, с чем это связано. Ну, просто вот какая-то нелюбовь к Краснодару.
А какая у тебя цель, как у поэта?
Цель, как у поэта? Конкретно, как у поэта, у меня цель — писать стихи. Стихи, которые останутся потом. Потомкам. Как у популяризатора сферы, у меня цель, естественно, чтобы больше людей читало, писало, слушало и так далее. Вот, наверное, это две основные цели как автора и как человека, который занимается популяризацией жанра.
А как вообще ты относишься к тому, что вот многие авторы, о которых мы говорили, там, особенно и в Советском Союзе, на самом деле, только после жизни обрели популярность?
Я фаталист во многих вещах, и если такая судьба, значит, такая судьба. Так же и у меня. Но если сложилось, что мне сейчас нужно заниматься популяризацией поэзии, я буду ей заниматься, там, в меньшей степени, чем писать. То есть как судьба меня поведет, так оно и будет. Я вот полностью доверился, я нырнул в эту реку и стараюсь просто не утонуть. Вот все единственное, что я делаю в этой реке судьбы, стараюсь не утонуть. Поэтому, ну, не повезло, скажем так, вот тем авторам, которые получили признание только после смерти. Не повезло, к сожалению. Но они вот, зато они остались в вечности таким способом.
Давай напоследок какой-нибудь из своих любимых, прям твоим вот этим фирменным,
из моих
как
любимых.
Ты умеешь.
А вот давай как раз, кстати, вот про это, как ты задал последний вопрос, как раз про это.
Мама, а почему я не фартовый? Под какой звездой меня ты родила? Сверстники живут на всем готовом, мне же в скулы впились у дела. Да, ты родила меня с талантом, только опоздала лет на 100. В моде ты сейчас ума палата. Кровь, любовь приводит всех в восторг. Нет ни справедливого отбора, ни цензуры, всюду только блат. Гении, валяясь под забором, молят повышения зарплат. Тонны рифмоплетного тротила, стоя на карнизах, смотрят вниз. Чтобы хоть в любви мне подфартило, ты за это, мама, помолись.
Классно. Блин, спасибо. Спасибо тебе, Дим, что пришел. Мне
спасибо,
очень
что
понравилось.
Позвали.
Ребят, я надеюсь, что вам тоже понравилось. На этой чудесной ноте мы будем с вами прощаться. Обязательно подпишитесь на Дмитрия. Сходите на его выступление, потому что это непередаваемые эмоции, когда он читает стихи. Я не думаю, что просто можно передать это на самом деле через камеру.
Ну да,
как театр, опера.
Чего-чего другое.
Поэтому обязательно запишитесь, сходите. Я думаю, вам понравится, потому что эмоции, которыми вибрирует автор, это... Это что-то живое, это то, что нужно чувствовать. Спасибо, что были с нами. Спасибо тебе, Дим.